Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Святой Дух». Сегодня вторая часть. Голубь – это прообраз чистоты и кротости. Он не мог, как ворон, найти себе место покоя на плавающих трупах. И во второй раз голубь вернулся к ковчегу, но со свежим масличным листом во рту. Он нес в своем клюве свидетельство о новом начале Бога с людьми на земле. В третий раз голубь больше не вернулся. На основании грядущей новой жизни через воскресение Иисуса голубь нашел на этой земле место покоя. Об этом свидетельствует масличный лист. Масличный лист или лист оливкового дерева, из которого получается оливковое масло, символично указывает на Святого Духа. А с пришествием на землю Святого Духа началось новое домостроительство, то есть время благодати. Точно так, как этот голубь из ковчега, как Дух Божий носился над водою, Бытие 1.2, так Святой Дух носился в течение 4000 лет над миром греха и смерти. В течение этого времени на земле можно было в основном найти только духовно мертвых людей, потому что их души были мертвы для Бога. В силе Святого Духа Бог мог, конечно, действовать на таких людей и оказывать на них мощное влияние. Это Он мог делать как по отношению праведных, так и по отношению неправедных. Это мы видим на примере Давида и пророков праведных, а также на Сауле и Валааме неправедных. Но ни в одном из них Святой Дух не мог оставаться и сделать в них для себя жилище. Но по прошествии 4000 лет на земле произошло что-то новое, как мы это прообразно видим в Бытие 8, стихи 10 и 11. Об этом новом на земле мы читаем в первом послании Коринфянам 15, стих 47. Первый человек, то есть Адам, из земли, перстный. Второй человек — Господь с неба. Во втором послании Коринфянам 5, стих 21 об Иисусе читаем: «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». И в послании к Колоссянам 1, стих 15 читаем о том, что Иисус есть первородный всей твари. Поэтому только на Него Святой Дух мог сойти в виде голубя и на Нем оставаться. Только на Иисусе Святой Дух в виде голубя нашел место покоя. Поэтому в Иисусе мы находим масличный лист, начало нового творения, которое указывает на людей, ожидавших искупления. После того, как Ной помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему, это значит, что на новой земле, на новом основании, на основании воскресения, голубь нашел в этом мире место покоя, куда он мог стать твердо ногами. Это грандиозная Божья мысль, что в этом грешном мире будут такие люди, в которых Святой Дух может найти место покоя и может в них постоянно жить. Возможно ли это? Могли ли в этом грешном мире появиться такие люди, в которых Святой Дух мог бы жить? Решение этого вопроса заключается в ценности дорогостоящей крови Иисуса Христа, Сына Божьего. Его кровь очищает нас от всех грехов, очищает нас совершенно. На основании своей неповторимой жертвы Иисус Христос освящает, оправдывает и навеки делает всех погибших грешников, приходящих к Нему с покаянием, совершенными. Поэтому все дети Божии являются теперь вечным жилищем Святого Духа. Как все же велика милость Божия! Если бы проживание в нас Святого Духа зависело от нашей верности, то все мы давно выжили бы Его из нас. Но проживание в нас Святого Духа — это не следствие нашего действия или поведения, но следствие дела Иисуса на Голгофе. Присутствие Святого Духа зависит не от нас, не от нашей верности, но потому, что Он совершил для нас искупление, и прославленный сидит теперь одесную Бога. Поэтому Господь Иисус мог сказать в Евангелии от Иоанна 14, стихи 16 и 17, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Слава имени нашего Господа Иисуса! Прежде чем Господь Иисус вернулся на небеса к Своему Отцу, прежде чем Он ушел от Своих учеников, Он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 18, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Утром, в день своего воскресения, Иисус пришел к своим ученикам. Но и до дня пришествия за своей церковью, на протяжении всего времени благодати, Он не оставляет нас одних. Первая глава книги «Деяния апостолов» сообщает нам, как Господь Иисус покидал землю, и Бог вознес Его к Себе на небеса. А во второй главе мы читаем о пришествии с небес другой божественной личности, чтобы оставаться с нами и в нас. Не должен ли этот факт побудить наши сердца, чтобы склониться перед Иисусом в молитве? Поэтому мы хорошо можем представить, как после дня Пятидесятницы ученики ликовали и славили Бога. Позвольте и нам присоединиться к ним. Начиная со дня Пятидесятницы, мы напрасно ищем в Писании место о просьбе послать нам Святого Духа. Все эти просьбы были уместны до Пятидесятницы, до того, как Святой Дух пришел на землю. Но с тех пор, как Он пришел, не подобает просить об этом. Дети Божьи, которые сегодня просят о пришествии или о излиянии Святого Духа, обходят истину Его присутствия. Такая просьба выглядела бы так, как если бы один из учеников Иисуса просил Отца о пришествии Мессии. Наверняка другие ученики сказали бы этому: «Неужели ты не веришь, что Господь Иисус, который находится с нами, является Мессией? Если Господь Иисус сказал нам в Своем Слове, что Он дал нам Своего Святого Духа и помазал нас, и запечатал нас, и дал нам залог Духа в сердца наши». Смотрите по этому вопросу первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стих 8, второе послание Коринфянам, глава 1, стих 22, и послание Ефесянам, глава 1, стихи 13 и 14. То неужели мы вместо того, чтобы благодарить за это, будем еще просить об излиянии Святого Духа? Такая просьба будет ничем иным, как неверием. И вообще, во многих собраниях можно в молитвах постоянно слышать просьбу, чтобы Святой Дух пребывал среди них. Тогда как в Евангелии от Матфея 20 читаем: и сей я с вами во все дни до скончания века». Мы должны просить Господа Иисуса и Небесного Отца не об излиянии Святого Духа, а просить и молиться в силе Святого Духа. В Святом Духе мы молимся сейчас во время Его проживания в нас, как читаем у Иуды 20. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Вместо того, чтобы просить об излиянии Святого Духа, мы благодарим Бога за дар Его Святого Духа, который нас ведет и в наших немощах вступается за нас перед Богом, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стихи 26 и 27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца, то есть Бог, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Некоторые дети Божьи имеют при молитве не то в виду, что они выражают своими словами. Но мы не должны молиться необдуманно и рассеянно. А теперь возникает совершенно актуальный вопрос. Могут ли люди получить Святого Духа, если они об этом не просят? Именно так чаще всего и бывает, когда человек с покаянием приходит к Господу Иисусу. Они просят о прощении грехов, но не просят при этом, чтобы Господь Иисус дал им Святого Духа. Однако послушаем, что говорит нам об этом Писание. Ученик Иоанн пишет: «Не те, которые просят Святого Духа, должны его получать, но те должны его получать, которые веруют в Господа Иисуса». Человек может просить о получении Святого Духа, даже если он не верит в Господа Иисуса. Но никто также не может верить в Господа Иисуса, не получив при покаянии Святого Духа. В день Пятидесятницы апостол Петр проповедовал покаяние и прощение грехов, а затем добавляет, как читаем в «Деяниях апостолов», глава 2, стих 38. «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Как видим, покаяние и прощение грехов должны были предшествовать дару Святого Духа. А апостол Павел напоминает Ефесянам в послании Ефесянам, глава 1, стихи 13 и 14, о том, что после того, как они слышали слово истины, благовествование их спасения, и после того, как они уверовали, они запечатаны обещанным Святым Духом. Читаю этот текст. «В нем, то есть в Иисусе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатаны обещанным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». В этом месте Писания Павел дает нам одновременно последовательность. Первое. Они слышали Евангелие. Второе. Они верили. И третье. Они получили Святого Духа, которым Бог запечатал их. Эти апостольские свидетельства соответствуют также прообразам Ветхого Завета. Прокаженного, получившего исцеление, следовало сначала привести к священнику. Затем он должен был прийти в соприкосновение с кровью, а после этого следовал елей. Об этом читаем в книге Левит, глава 14. Напоминаю вам о том, что елей символично указывает в Ветхом Завете на Святого Духа. Так что и в этом образе мы видим, что получению Святого Духа должна была предшествовать кровь. Дар Святого Духа – это ответ Бога на веру человека. А теперь возникает еще один логичный вопрос. Есть ли вообще необходимость молиться? Без сомнения, мы должны молиться, но мы не должны молиться неразумно, а позволять Слову Божьему наставлять нас в этом вопросе. Мы не можем получать ответа на наши молитвы, если Господь Иисус говорит нам, что ответ на нашу просьбу Он может нам дать только по нашей вере. Мытарь молился, злодей на кресте молился, Савл и Корнилий молились. Почему они молились? Они искали свое спасение в покаянии и в самосуде. Веру и покаяние Господь Иисус соединил, поэтому они не могут быть разделены. Если человек начинает верить Господу Иисусу, то первым действием веры является не радость, а покаяние, изменение образа мышления, самоосуждение. Хороший пример мы видим в людях Ниневии. О них Писание говорит: «И поверили ниневитяне Богу». А первое действие их веры мы видим в том, что они объявили пост и оделись во вретища от большого из них до малого и крепко вопияли к Богу и обратились от своих злых путей к Богу. Иона 3, стихи с 5 по 9. То, что люди делали в Ниневии, как следствие их веры, Господь Иисус называет в Новом Завете покаянием, как читаем в Матфея 12, стих 41. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Отсюда мы видим, как неразделимо связаны между собой вера и покаяние. Первое действие веры, которое мы видим в покаянии, заключает в себе вопль мольбы к Господу Иисусу. И если человек легкомысленно отнесется к первому действию веры, то есть к покаянию, то и последующее действие веры, принятие спасения, которое связано с миром и радостью, будет стоять на слабых ногах. Обе стороны веры, самоосуждение и принятие спасения, характеризуют веру того, кто получает Святого Духа. При покаянии вера обращает взгляд человека на себя и приводит его к тому, чтобы осудить себя перед Господом Иисусом. А при принятии спасения вера обращает взгляд человека от себя на Иисуса Христа. При этом посредством крови Иисуса за грехи, которые человек осуждает себя перед Господом Иисусом, он получает прощение грехов на основании сообщения Слова Божьего и принимает это за истину. Бог торжественно свидетельствует о том, что Он любит всех людей мира сего, что каждый верующий в Единородного Сына не погибнет, но получит жизнь вечную, как читаем в Евангелии от Иоанна 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А сам Господь Иисус свидетельствует в Евангелии от Иоанна, которое в основном предназначено для язычников, о том же вопросе словами «Истинно, истинно». это выражение, в котором Иисус дважды повторяет слово «истина», мы встречаем в Евангелии от Иоанна 25 раз. А это выражение «истина, истина» он произносит в чрезвычайно важных случаях. Число 25 символизирует в Библии искупление, что является центральной темой Библии. Для подтверждения важности выражения «истина, истина» приведу два места. Из Евангелия от Иоанна 3, стихи 3 и 5. Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божие». Это главное, нужно родиться свыше. Стих 5. Иисус отвечал: «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». А также Евангелие от Иоанна 5, стих 24. «Истинно, истинно, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». А Святой Дух дает через уста всех пророков свидетельство, что каждый, кто верит в Иисуса, получит через Него прощение своих грехов. Когда слова этого сообщения были восприняты верующими сердцами в доме Корнилия, то Святой Дух сошел на всех слушающих Слово Божие в доме Корнилия, как читаем в «Деяниях апостолов», глава 10, стихи с 43 по 46. О Нем, то есть об Иисусе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, то есть евреев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. И сегодня каждая душа, которая на основании свидетельства Бога в Святом Писании верит в Господа Иисуса и с покаянием приходит к Нему, получает прощение грехов и Святого Духа. Дорогой слушатель и читатель наших проповедей, веришь ли ты в Иисуса? Если ты веришь в Него и покаялся перед Ним в своих грехах, осудил свои грехи, то ты можешь точно знать, что твои грехи так достоверно прощены, как солнце стоит на небе. Поэтому Господь Иисус говорит о Своем свидетельстве в Евангелии от Луки, глава 21, стих 33. «Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут». Если мы выше отметили, что каждый человек, уверовавший в Иисуса Христа и пришедший к Нему с покаянием, получает Святого Духа, то некоторые верующие указывают нам на Деяния апостолов, глава 8, и говорят: «При проповедовании Филиппа самарянам о Христе Иисусе они не получили Святого Духа, как следует из Деяний апостолов 8, стихи с 5 по 8 и стих 12. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе». Стих 12. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Замечу вам, что это очень важный вопрос. Но чтобы это понять, необходимо более подробно исследовать книгу «Деяний апостолов». При чтении «Деяний апостолов» мы должны брать во внимание тот факт, что в этой книге Святой Дух сообщает нам переходный период от Ветхого Завета в домостроительство благодати. Поэтому в «Деяниях апостолов» мы находим необыкновенные вещи, которые относятся только к переходному времени. События, описанные в «Деяниях апостолов», очень важны для понимания как в отношении Церкви Иисуса, так и в отношении Святого Духа. Но тем не менее, в этой книге мы не имеем учения о Церкви Иисуса, ни о Святом Духе. Если мы упустим этот факт из внимания, то мы запутаемся и откроем двери для человеческой спекуляции. Мы знаем, что великим Божьим планом является образование тела Христа, Церкви Иисуса, из евреев и язычников, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи с 13 по 15. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей — учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Во время своего развития этот план Бога был людям еще неизвестен. Он был еще скрыт в Божьем сердце, как читаем в послании Ефесянам, глава 3, стихи с 3 по 6. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз».